We are now entering into another section of the book of Isaiah.
Мы приступаем еще к одному разделу, очередному разделу книги пророка Исаии.
This is the third cycle of prophecies in chapters 13 to 27.
Это третий цикл пророчеств в главах с 13 по 37.
The section involves just four chapters.
В этом разделе четыре главы.
In chapters 24 to 27, we're going to be talking now about two cities.
В главах с 24 по 27 речь пойдет о двух городах.
This section also has other names.
Этот раздел, в этом разделе упоминаются также и другие наименования.
Some refer to chapter 24 or 24 through 27 as the little apocalypse.
Этот раздел называется также и иначе. Некоторые называют его малый апокалипсис.
In 24, 1 through 20, we're going to be looking at what is called the city of emptiness.
И в 24 главе, с 1 по 20 стихи,
then in the last three verses of chapter 24, we will look at Zion's king.
Говорится о городе пустоты. А последние три стиха этой главы говорят о царе Сиона.
Then in chapter 24, we will see a description of a great banquet.
Затем будет описание великого пиршества. Это 25 глава.
Then in contrast to the city of emptiness, we will see the city of God in chapter 26.
А затем в противоположность городу пустоты будет описан в 26 главе город Бога.
And in chapter 27, we will see the final gathering of Israel.
И в 27 главе мы читаем о последнем собрании Израиля.
So as we move on to our next slide, we see the outline is progressing to prophecies concerning the day of Yahweh, or the day of the Lord. We saw prophecies against Judah in chapters 1 through 12. We saw prophecies against the nations in chapter 13 to 23. And now we'll see prophecies concerning the day of the Lord in chapters 24 to 27.
Мы с вами уже видели пророчество. Мы видели пророчество о суде. Это главы с 1 по 39. Все 39 глав первых этой книги – это пророчество о суде. И первые 12 глав – это пророчество против Иуды. Главы с 13 по 23 – это пророчество против других народов. И глава с 24 по 27 – это пророчество о Дне Господнем, о Дне Яхве.
Chapter 24 is the prediction of judgment.
24 глава – это предсказание суда.
Notice the repetition over and over again of the earth.
Обратите внимание, что снова и снова повторяется слово «земля».
The earth is mentioned in verse 1.
Земля упоминается в первом стихе.
In verse 3, 4, and 5.
В стихах 3, 4 и 5.
And again several times in verse 6.
И несколько раз в шестом стихе.
The earth is depicted as wasted and destroyed.
Земля описана такими эпитетами, как унылая, опустошенная.
It will mourn and it will fade away.
Она плачет и угасает.
It talks about the earth being polluted in verse 5.
В пятом стихе говорится о том, что земля загрязнена.
And this pollution is spiritual.
И это осквернение духовное.
It is because the people have broken the laws of God.
Из-за того, что люди нарушили Божьи законы.
They have broken the everlasting covenant.
Они нарушили вечный завет.
So a curse has come upon the earth.
А на землю сошло проклятие.
And we see the outworking of that curse in verses 7 and following.
Начиная с 7 стиха, мы видим последствия этого проклятия.
We see the silencing of music.
Мы видим, как угасает музыка.
We see the destruction of vineyards.
Мы видим, как разрушаются виноградники.
We see a city of chaos and emptiness in verse 10.
Мы видим в 10 стихе город, разрушенный и опустевший.
Joy has turned to gloom in verse 11.
В 11 стихе радость превращается в печаль.
The gates of the city have been left in ruins.
Ворота города оставлены в развалинах.
And the people that are left are as though they're the last of the olives from the olive tree.
И люди, оставшиеся в земле, напоминают маслины, остающиеся на дереве после обивания маслин.
Or like the last of the grapes when the vineyard has been harvested.
Или как последние виноградины, которые висят на ветвях после обирания винограда.
And this is only interrupted by the arrival of the glory of the Lord.
Все это прекратится только когда явится слава Господня.
In verse 14 we see the majesty of the Lord.
В 13 стихе мы видим величие Господа.
And we see the glory of the Lord in verse 15.
И мы видим славу Господа в 15 стихе.
And from the ends of the earth in verse 16 there are songs, glory to the righteous one.
И от концов земли мы слышим песнь в 16 стихе, слава праведному.
But that picture of coming glory is not what Isaiah is experiencing now.
Однако эта картина будущей славы пока что еще не отражает того, что испытывает Исаия в настоящее время.
Instead, he is saying, "Woe to me."
Он говорит: «Горе мне!»
Alas for me.
Мне ужас.
He says the treacherous are still dealing treacherously.
Он говорит, что предатели продолжают предавать.
So let's stop here for a moment and consider what this is all about.
Давайте на секундочку остановимся и подумаем, о чем идет здесь речь.
The description is of a world in collapse.
Здесь описывается мир, который терпит крушение.
But the people of the Lord are secure in spite of the uncertainty of the world around them.
Однако народ Господень пребывает в безопасности, несмотря на то, что весь мир быстро меняется.
Their hope is because of God being with them, Emmanuel.
Они надеются на то, что Бог пребывает с ними, Эммануил.
They are being preserved in a collapsing world.
Они сохраняются в рушащемся мире.
In a world that is characterized by the city of emptiness and chaos, they have security.
В мире, который характеризуется пустотой и хаосом, они безопасны.
They look to the glory of God.
Они смотрят на славу Господню.
They expect to see His glory.
Они ожидают увидеть Его славу.
This is depicting the coming of the Messiah.
Это указывает на пришествие Мессии.
His people are preserved even if his coming has been delayed.
Его люди сохранятся, даже если его пришествие будет отложено.
We often talk about how the Lord is delayed in his coming.
Мы часто говорим о том, как Господь медлит со своим пришествием.
We look for his second coming.
Мы ожидаем его второго пришествия.
Every time we take of the Lord's table, we speak of his coming.
Каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, мы говорим о его втором пришествии.
Jesus said, "Do this in remembrance of me."
Христос сказал: "Сие творите в мое воспоминание."
Do this until he returns.
Делайте это до тех пор, пока он не придет.
Paul says that we do this until the Lord returns.
Павел говорит, что мы должны так поступать до тех пор, пока Господь не придет.
So it is our hope that he comes.
Поэтому мы надеемся, что Он придет.
This is the same as the hope of Israel.
Точно так же на это надеется Израиль.
The time of his coming has been determined.
Время его пришествия было уже определено.
God's timing will take place.
Все произойдет в Божьи сроки.
If we take the delay and we take it as an attitude that, well, we don't have to serve him, then that has become wickedness on our part.
Если мы думаем, что раз Господь медлит, то нам не нужно ему служить, то такое отношение характерно для нечестивых людей.
We must continue to live for him as though he might return at any time.
Мы должны продолжать жить для него, как если бы он мог вернуться, как если бы он вернулся в любую минуту.
We live in what is known as the secular city.
Мы живем в светском городе.
The environment of the secular city is sin.
Обстановка, которая характеризует светский или мирской город, это обстановка греха.
That is the ultimate environmental hazard.
Это главное, что угрожает нам.
And as the ultimate environmental hazard, we have to expect that one day all of that will be corrected.
И мы ожидаем, что однажды все это будет исправлено.
If we read through chapter 24 very carefully, we see phrases and descriptions that are familiar to us.
Если мы прочитаем 24 главу внимательно, мы увидим здесь множество описаний, знакомых нам.
They are the elements of what we've read in the fall in Genesis 3 and in the flood in Genesis 6 through 9.
Мы найдем здесь элементы, которые встречаются при описании грехопадения, Бытие, 3 глава, и при описании потопа, главы с 6 по 9.
The fall of man brought a curse on the earth.
Из-за падения человека, грехопадения человека, человечество столкнулось с проклятием.
The sin of unbelief brought the flood upon the earth.
Из-за греха неверия на землю пришел потоп.
The earth is spoken of as polluted both here in chapter 24, verse 5, but also in Genesis chapter 9, verse 16.
И в 24 главе книги пророка Исаии в 5 стихе говорится, что земля осквернена. И в Бытие 9 главе, 16 стих, книга Бытие.
So the flood is being used as a means of illustrating what this future judgment will be like.
Итак, потоп служит иллюстрацией тому, как будет выглядеть этот будущий суд.
Remember that when the flood came, at the end God gave a rainbow.
Помните, что когда наступил потоп, в конце Бог дал радугу.
What was the promise of the rainbow?
В чем была цель радуги?
God would not again destroy the earth by water.
Бог не уничтожит. Цель радуги была в том, чтобы показать, что Бог больше никогда не уничтожит мир водой.
But according to 2 Peter chapter 3, the earth will be destroyed again.
Однако согласно 2 Петра 3 главе, земля все же будет уничтожена.
It will be destroyed not by water, but by fire.
Она будет уничтожена не водой, а огнем.
Just as the earth was judged in the time of the flood, the entire earth, so in the future the entire world will again be judged.
Как когда-то весь мир был уничтожен потопом, так и в будущем вся земля будет уничтожена.
When the flood came upon the earth, the result was that the earth was emptied of inhabitants.
Когда потоп пришел на землю, результатом этого стало то, что земля лишилась обитателей.
And the surface of the earth was totally destroyed.
И поверхность земли была уничтожена.
It was covered with water.
Она, вся земля была покрыта водой.
In other words, God returned the earth to its condition in which he had created it in Genesis chapter 1, verses 1 and 2.
Иными словами, Бог вернул землю к тому состоянию, какое было у нее при сотворении в Бытие 1 и 2 главах.
In fact, the same word is used here.
И здесь используется то же самое слово.
When it says the city of chaos, it is the same word as used for empty in Genesis 1:2.
Здесь сказано, что это город хаоса или опустошения. И это то же самое слово, что и в Бытие, первой главе, где сказано, что земля была безвидна и пуста.
In the flood, the earth was put back to the condition it was originally created in.
Во время потопа земля вернулась к тому состоянию, какое у нее было при сотворении.
It had no form.
Она не имела формы.
It was covered only with water.
Она была покрыта водой.
There were no mountains or continents above the water at the height of the flood.
Над водой не было гор, не выступала суша.
And it was empty.
И земля была пуста.
There were no inhabitants.
Она была необитаема.
Just the eight people on the ark.
Всего лишь 8 человек жили в ковчеге.
Chapter 24 of Isaiah describes that as happening again in the future.
И 24 глава книги пророка Исаии объясняет, что то же самое еще раз произойдет в будущем.
So it borrows the terms of universal judgment to speak of the future universal judgment.
Итак, в этой главе пророк Исаия заимствует термины из книги Бытия, которые говорят о глобальном суде, для того, чтобы еще раз показать будущий суд.
Now let's take a close look at the language that is found in verses 16 through 20.
Давайте взглянем внимательнее на то, какие слова и фразы используются в стихах 16 по 20.
First of all, the end of verse 16.
Прежде всего, взгляните на конец 16 стиха.
It says, the treacherous deal treacherously, and the treacherous deal very treacherously.
Здесь сказано, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски.
Notice that the sound even in Russian in the translation is repetitive.
Даже в переводе в русском нетрудно заметить, что одни и те же звуки повторяются.
It's the same in the original Hebrew.
Точно так же и в оригинале на еврейском языке.
There are five words.
Здесь 5 слов.
And all five words are from the same root.
И все 5 слов образованы от одного корня.
It is repetitious.
Этот корень повторяется.
It is pointing out the condition.
Он указывает, его повторение указывает на определенное состояние.
It's saying there is great danger.
Здесь говорится, что угрожает большая опасность.
And the danger is because the treacherous nature of man.
И эта опасность угрожает из-за предательства людей.
Isaiah uses the sounds of the words in much the same way as we saw in Isaiah chapter 5.
Исаия использует игру определенное звучание звука, как мы видели раньше в 5 главе.
And then in verses 17 and 18 he's going to use sounds once again.
И в стихах 17 и 18 он вновь использует звуковые литературные приемы.
You could go to this slide. It's about 2 or 3 slides after that. On beyond. Beyond one more. Okay. There are 3 key words in these 2 verses.
В этих двух стихах встречаются 3 ключевых слова.
Terror, pit, and snare.
Ужас, яма и петля.
In the Hebrew, they sound very similar.
В еврейском языке они звучат очень похоже.
They are pachad, pachat, and pach.
Это слова pachad, pachat и pach.
Notice how this passage reads.
Обратите внимание, как звучит этот текст.
There are these three: terror, pit, and snare.
Вот эти вот 3 слова: ужас, яма и петля.
And they confront every inhabitant of the earth.
И они угрожают каждому обитателю земли.
And it says that when it would come to pass that he who flees the report of disaster will fall into the pit.
В 18 стихе объясняется, что побежавший от крика ужаса упадет в яму.
And he who climbs out of the pit will be caught in the snare.
Кто выйдет из ямы, попадет в петлю.
Now think of this. The picture is a man has gone to the field to work for the day.
Подумайте об этом образе. Представьте себе человека, который пошел в поле работать.
While he is working in the field, he hears the sound of warfare.
Работая в поле, он слышит звуки войны.
An army is advancing toward his home.
К его дому приближается армия.
That sound, that approaching army is the terror.
И вот этот звук, это и есть ужас. Он, звук приближающейся армии внушает ему ужас.
He decides that his only hope is to run away.
Он решает, что единственная его надежда — убежать.
But in his fear, he forgets that he has placed a trap on the trail.
Однако в страхе он забывает, что по пути домой он поставил петлю.
It is a pit that he has dug into which a wild animal would fall.
Он выкопал яму, в которую надеялся поймать дикое животное.
And he himself falls into that pit.
И он сам падает в эту яму.
And then he crawls out of that pit.
Затем он вылезает из этой ямы.
To get out of it, he perhaps had to reach high up on the walls of the pit.
А для того, чтобы вылезти из ямы, скорее всего, ему приходилось карабкаться по отвесным стенам.
He may have torn his fingernails.
Может быть, он обломал ногти.
He may have scraped his hands and his feet.
Исцарапал руки и ноги.
He may be wounded and hurt from the fall into the pit.
Может быть, он ушибся и повредил себе что-нибудь в результате падения в яму.
He finally manages to get out of the pit and stand on its edge.
И наконец он вылезает из ямы и встает на ровной земле.
And as he's standing on the edge of the pit, he looks to see and to listen for the sound of war coming.
И когда он стоит на краю ямы, он прислушивается внимательно к звуку приближающейся битвы.
And when he decides that the warriors are still coming, he decides he'd better run.
И увидев, что воины идут в его направлении, он решает бежать.
He turns quickly and steps.
Он поворачивается, делает шаг.
But when he steps, пах!
Но когда он делает шаг, пах!
He is caught by the snare.
Он попал в петлю.
It was a second trap.
Это вторая ловушка.
In case the animal got across the first one.
А если животному удается перескочить через первую?
He is now caught.
Теперь он попал в эту петлю.
This is all an illustration.
Все это иллюстрация.
And Isaiah uses the sounds of the words to make this illustration real and memorable so that the people do not forget it.
И для того, чтобы эта иллюстрация была более яркой и запоминающейся, Исаия использует литературный прием, основанный на звучании слов, звуковой прием.
That final word for the snare is the same sound that the snare makes when it closes.
И вот это вот слово, которое обозначает петлю, оно отображает звук закрывающейся петли.
The message is there is no escape.
Смысл этих слов заключается в том, что никому не удастся убежать.
Just as in the flood, there is no escape.
Как и во время потопа, нет некуда бежать.
This future judgment is going to come upon the people, and they have no way to escape it.
Будущий суд грядет на людей, и они никак не смогут его избежать.
The windows of heaven will open.
Тогда окна небесные отворятся.
In the time of the flood, they opened, and the rains came down to flood the earth.
А во время потопа отворились окна небесные, и воды излились на землю.
And the foundations of the earth shake.
И основания земли поколебались.
In the flood, the fountains of the deep broke up.
Во время потопа источники бездны вырвались наружу.
This judgment is the destruction of the entire earth by fire and earthquake.
Этот суд будет заключаться в том, что вся земля будет уничтожена огнем и землетрясением.
Notice the repetition of the earth. The earth shakes. The earth is broken. The earth is split. The earth shakes. The earth reels.
Обратите внимание на повторение слова «земля». Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля.
And in verse 21, God reveals that the punishment and the judgment involve more than just mankind.
И в 21 стихе Господь открывает, что не только человечество будет наказано.
We're told in verse 21 that the Lord will punish the host of heaven on high and the kings of the earth on the earth.
В 21 стихе сказано, что Господь посетит воинство высокое на высоте и царей земных на земле.
This reminds us of the book of Revelation.
Это напоминает нам о книге Откровения.
Where Satan is hurled into the abyss.
Где сказано, что сатана будет брошен в бездну.
And chained until a time of his future release.
И скован до тех пор, пока не будет отпущен в будущем.
And at the end of time he will be released for a final rebellion.
И в конце времени он будет отпущен для последнего заключительного восстания.
Notice the statement of confining the prisoners in the dungeon in verse 22.
Обратите внимание, в 22 стихе сказано, что все будут заточены в темницу.
And look at the effect on the sun and moon in verse 23.
23 стих говорит о том, как изменится луна и солнце.
And notice too, at the end of verse 23, the statement once again of the Lord coming and reigning on Mount Zion.
В 23 стихе говорится, что Господь воцарится на горе Сионе.
This chapter 24 is that little apocalypse.
24 глава — это малый апокалипсис.
It gives the prediction of judgment.
Здесь предсказывается будущий суд.
It speaks very clearly of that which the book of Revelation speaks.
Здесь очень ясно говорится о том же самом, о чем говорит книга Откровения.
But then we come to chapter 25.
И затем 25 глава.
In chapter 25, we speak of the praise of the Lord.
В 25 главе мы читаем о хвале Господа.
You see, the judgment has come, but the praise will be given.
Хотя пришел суд, тем не менее имя Яхве будет прославлено.
The first verse of chapter 25 is beautiful.
Первый стих 25 главы содержит прекрасную истину.
It sounds like the Psalms.
Он похож на псалмы.
O Lord, you are my God.
Господи, ты Бог мой.
I will exalt you.
Превознесу тебя.
I will give thanks to your name.
Восхвалю имя твое.
For you have worked wonders.
Ибо ты совершил дивное.
Plans formed long ago with perfect faithfulness.
Предопределение древнее истины.
Yes, God has destroyed the cities of the world.
Да, Господь уничтожил города мира.
The cities he destroys will never be rebuilt, according to verse 2.
Согласно второму стиху, города, которые он уничтожает, никогда не будут восстановлены.
But the result of judgment will be that people will glorify him in verse 3.
Однако результатом этого суда станет то, что люди прославят его, третий стих.
The cities of even wicked nations will fear him.
Даже города нечестивых народов убоятся его.
Why?
Почему?
Because he has demonstrated that he helps the helpless.
Потому что он показал, что он помогает беспомощным.
He is a refuge to those who believe in him.
Он служит прибежищем для тех, кто верит в него.
He has silenced the song of the wicked.
Он прекратил песню нечестивого.
And now he prepares a banquet in verse 6.
И в шестом стихе говорится, что он готовит празднество.
And that banquet is said to be on this mountain.
И именно на этой горе, как здесь сказано, будет это празднество.
The mountain mentioned in the context is the Mount of Zion at the end of chapter 24.
Судя по контексту, гора сия — это гора Сион, о которой говорилось в конце 24 главы.
And this banquet will be a celebration of that which God has accomplished.
И эта трапеза будет празднованием того, что совершил Господь.
Notice why that mountain is chosen.
Обратите внимание, почему выбрана именно эта гора.
Verse 7. On this mountain will be swallowed up the covering over all people.
Седьмой стих. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы.
The veil is removed from all nations.
Покрывало будет снято со всех народов.
They will now understand, they will know who the Lord is.
Иными словами, теперь они будут понимать, кто Господь, они будут знать Его.
They will no longer see and not understand.
Уже не будет такого, что они смотрят и не понимают.
They will see and they will understand.
Они увидят и поймут.
They will know that He is the Lord.
Они узнают, что Он Господь.
And they will glorify Him and worship Him.
И они будут прославлять Его и поклоняться Ему.
He will swallow up death for all time, according to verse 8.
Согласно восьмому стиху, смерть будет поглощена навеки.
The curse comes to an end.
Проклятие закончится.
He will wipe away tears from every face.
Он вытрет слезы со всех лиц.
These are the same words we read in the book of Revelation in chapter 21.
Те же самые слова мы читаем в книге Откровения в 21 главе.
He's going to remove the reproach that is on all people.
Он уберет поругание, которое лежало на всех народах.
That reproach is sin.
Это поругание – грех.
The condemnation of sin.
Осуждение греха.
And in verse 9, there will be this said on that day.
В 9 стихе сказано, что в тот день будет говориться следующее.
Behold, this is our God for whom we have waited.
Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали.
That He might save us.
Чтобы Он спас нас.
We have been waiting for Him.
Мы уповали на Него.
Israel has been waiting for Him.
Израиль уповал на Него.
The nations have been waiting for Him.
Народы уповали на Него.
This is the hope of Israel, but also the hope of the world.
Это надежда Израиля и также надежда мира.
This is the Messiah.
Это Мессия.
And He will reign in righteousness and justice.
И Он будет править в праведности и справедливости.
The power of the Lord will rest on Mount Zion in verse 10.
Десятый стих говорит, что сила Господня будет пребывать на горе Сионе.
Moab, the enemy of Israel, be trodden down.
Моав, враг Израиля, будет попран.
The pride of Moab is destroyed in verse 11.
Гордость Моава будет уничтожена, 11 стих.
The fortifications and walls are cast into the dust.
Укрепления и стены будут брошены в прах.
The idea is that all the enemies of Israel are finished.
Это значит, что все враги Израиля будут уничтожены.
And in fact, as we've learned already in the previous chapters, they will join with Israel in worshiping and praising the Lord.
Более того, как мы узнали из предыдущих глав, они вместе с Израилем будут прославлять Бога и поклоняться Ему.
You see, the blessing from God is on that mountain, Mount Zion.
Благословение от Бога будет пребывать на горе сей, на горе Сионе.
That's what the mountain looks like today.
А вот как эта гора выглядит сегодня.
Think what it will be like in that day.
Подумайте, какой она будет в те времена.
When Jesus Himself is present.
Когда сам Иисус Христос будет здесь.
And when all those who are there will gather to sing His praise.
И когда все соберутся, чтобы петь Ему хвалу.
And the banquet is set.
И когда наступит этот пир.
Remember what Jesus said about the Lord's table that He instituted?
Помните, что сказал Иисус Христос о вечере Господней, которую Он установил?
You must do this until the day that I take of this same wine in the kingdom.
Делайте это до того дня, когда я не вступлю в царство, пока я не буду пить из чаши сей в царстве.
When Jesus speaks of drinking that wine and having that feast again in the kingdom, He is talking about what is here in Isaiah chapter 25.
Когда Иисус говорит о том, что будет пить из чаши сей в Царстве Небесном, он говорит о том, что будет происходить на горе Сионе, вот здесь вот в Исаии, 25 главе.
It is a time of joy because of the miracle that God performs.
Это время радости, потому что Господь совершит чудеса.
It is a time of blessing because He cares for His people.
Это время благословения, потому что Он заботится о своем народе.
It's a time of joy because He saves and delivers His people.
Это время радости, потому что Он спасает и избавляет свой народ.
Chapter 26 is our next and our last one for this session. We'll carry it on right up until the time we make our break at in about 15 minutes.
Последний раздел, о котором мы поговорим сегодня, это 26-я глава.
It is a poem to help us understand the content of the praise in that day.
Это поэма, которая помогает нам понять, за что будут благодарить Бога в те дни.
We're told at the very beginning, in verse 1, that this song will be sung in the land of Judah in that day.
В самом начале этой главы, первый стих, сказано, что в земле Иудиной в тот день будет воспета такая песня.
The song, first of all, in verses 1 through 6, will be about the strong city of Zion.
В первых шести стихах эта поэма говорит о крепком городе, о Сионе.
Why is it strong?
Почему он крепкий?
Look at verses 3 and 4.
Взгляните на 3 и 4 стих.
It says this, in fact, I'll have Alexei read verses 3 and 4 for us.
Мы прочитаем эти стихи. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
It's because of trust.
Этот город тверд из-за упования.
It's because of faith.
Из-за веры.
The people will finally trust God completely.
Люди наконец-то будут полностью уповать на Бога.
They will not depend upon mankind.
Они не будут зависеть от человеков.
They will not trust and depend upon fortresses or weapons.
Они не будут уповать на крепости или оружие.
They will remain faithful to God and trust Him alone.
Они будут верны Богу и будут верить, будут доверять только Ему.
In verses 7 through 11, we see the song is about the righteous judge.
В стихах 7 по 11 этот псалом о праведном, эта песня говорит о праведном судье.
The song becomes a prayer.
Эта песня превращается в молитву.
In verse 7, O upright one, make the path of the righteous level.
Седьмой стих можно перевести такими словами, как в английском переводе это передано так. «О праведный, ты уравниваешь стезю праведника».
And in verse 8, they mention what we saw back in chapter 25, verse 29. They have waited for him.
В восьмом стихе говорится о том, о чем мы читали раньше. «Мы уповали на тебя».
He is the desire of their souls.
Их души стремятся к Нему, к Богу.
This is the same as the desire of nations in the little book of Haggai in chapter 2.
Точно так же, как об этом сказано в книге пророка Агея, второй главе, что Он – желание народов, или, как в синодальном переводе, желаемый всеми народами.
It is the Messiah.
Это Мессия.
And we're told here that at night the soul will long for him.
Душа будет жаждать его.
And that through the judgments that he brings on the earth, the people of the earth will learn righteousness.
С раннего утра, и когда его суды совершатся на земле, тогда люди научатся праведности.
The word for world there at the end of verse 9 is the one we talked about earlier that refers to all the area of the surface of the earth on which people live.
И слово мир, мы о нем говорили уже раньше, указывает на всю поверхность земли, на которой обитают народы.
God is a righteous God.
Бог праведный Бог.
And that is shown in his judgment.
И это проявляется в его судах.
The wicked does not learn righteousness.
Нечестивый не учится праведности.
even when he has been shown grace, according to verse 10.
Даже когда ему оказана благодать, согласно 10 стиху.
Because he does not understand the majesty of the Lord.
Потому что он не понимает величие Господня.
In verse 12, the prayer is, Lord, you will establish peace for us.
В 12 стихе говорится, Господи, ты даруешь нам мир.
This peace was mentioned in verse 3.
Этот мир упоминается в 3 стихе.
It's the peace that we've looked at earlier in the book of Isaiah.
Это мир, о котором мы говорили раньше, о котором мы раньше читали в книге Исаии.
The Hebrew word for peace is more than an absence of war.
В еврейском языке слово «мир», слово, переведенное как «мир», обозначает не только отсутствие войны.
It also includes the idea of wholeness or health.
Это включает в себя также идею полноты и здоровья.
It speaks of well-being and of happiness.
Это слово подразумевает также благосостояние и счастье.
It speaks of security and rest.
Оно говорит о безопасности и покое.
It speaks of that which is secure for the believer.
Оно говорит о том, что верующий не лишится всего этого.
And notice this peace is accomplished by God, according to the last part of verse 12.
И согласно концовке 12 стиха, этот мир устраивает сам Бог.
Verse 13 is a confession.
13 стих представляет собой исповедание.
It says that the Lord God is different than all other masters whom they have served.
Здесь говорится, что Господь отличается от всех остальных владык, которым народ израильский прежде служил.
So they confess his name.
Они исповедуют его имя.
And in verse 14 we find out how majestic the Lord really is.
В 13 стихе мы узнаем, как велик Господь.
Those who have been judged who are wicked will not live and will not rise.
Нечестивые, которые будут осуждены Богом, не будут жить и не поднимутся.
They have been destroyed.
Они были уничтожены.
Their memory is wiped away.
Их память стерта с лица земли.
Yet the New Testament speaks of the wicked and the righteous being resurrected.
Однако Новый Завет говорит о том, что будут воскрешены и нечестивые, и праведники.
What is the difference?
В чем же разница тогда?
What is being spoken of here?
О чем здесь говорится?
I believe that the departed spirits that will not rise, the word here is Rephaim.
Я думаю, что вот те духи, о которых здесь говорится, мертвые не оживут, это именно Рефаимы.
In the book of Deuteronomy in chapter 2 and in Numbers chapter 13, the Rephaim are identified with the Nephilim.
Во Второзаконии, второй главе и в книге чисел, 13 главе, Рефаимы отождествляются с
Nephilim.
с Нефилимами.
And the Nephilim are those who are talked about in Genesis chapter 6 verses 1 through 4.
А Нефилимы это те, о которых говорится в Бытие 6 главе 4 стихе.
In Genesis 6 we have the sons of God who join in relationships with the daughters of men.
В Бытие 6 главе говорится о том, что сыны Божьи вступали в отношения с дочерями человеческими.
In the Old Testament, sons of God is used of the angels, as in the book of Job.
В Ветхом Завете сыны Божьи обозначают ангелов, как в книге Иова.
Both Jude and 2 Peter speak of the same thing that occurs.
И в послании Иуды, во втором послании Петра, говорится о том же самом.
And Peter speaks of those spirits that are confined in a place called Tartarus.
И Петр говорит о тех духах, которые связаны в месте, которое по-гречески называется Тартар.
Because they pursued strange flesh.
Потому что они пошли за чужою плотью.
I believe that in Genesis 6 we have spirit beings that cohabit with women and their offspring are half spirit being and half man.
На мой взгляд, в шестой главе Бытия говорится о духах, которые вступали в отношения с людьми, и в результате появлялось потомство, которое было наполовину людьми, наполовину духами.
They're
То есть
called,
смешение такое, смешанное потомство.
They're called Nephilim or fallen ones.
Они называются нефалимы или падшие.
The Nephilim are also Rephaim.
Нефалимы, они же называются и Рефаимы.
And out of these also came the Anakim.
И от них произошли Анакимы.
And the Anakim are those who were like Goliath.
Анакимы — это люди, подобные Голиафу.
Goliath was one of the Anakim.
Голиаф был одним из Анаким.
He was a giant.
Он был гигантом.
And according to Isaiah, those Rephaim do not have a resurrection.
И согласно Исаии, эти Рефаимы не будут воскрешены.
Because they are not truly human.
Потому что они не настоящие люди.
Now, as we go on through this passage, there's going to be more about this topic.
Дальше мы будем разбирать этот текст и еще будем пересекаться с этой темой.
In verses 16 through 19, God is depicted as the God who gives life.
В стихах 16-19 Бог описан как тот, кто дает жизнь.
It talks about giving birth in verse 16 and 17.
В стихах 16 и 17 говорится о рождении.
In 18, that giving birth is related to deliverance for the earth.
В 18 стихе рождение, рождение обозначает избавление земли.
It says in verse 19, your dead will live.
19 стих говорит, а живут мертвецы твои.
Who's dead?
Чьи мертвецы?
Here it's referring to those who are believers.
Это говорит, эта фраза говорит о верующих.
Their corpses will rise.
Их тела восстанут.
And then a call is given, you who lie in the dust, awake and shout for joy.
Дальше призыв звучит, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе.
And it speaks of the dew that falls upon them.
И дальше говорится о росе, которая на них падает.
The dew is the moisture that causes the ground to sprout with fresh plants.
Роса — это влага, которая выпадает на землю, на растения и дает им возможность расти.
We're back to that same picture in Job chapter 14.
Мы возвращаемся к той же самой картине, Иова 14 глава.
If a tree is cut down, will it live again?
Если дерево срубят, будет ли оно снова жить?
If it receives water, it will.
Если оно получит достаточно воды, то будет.
The dew here is used to show that the water will rot, cause the dead to rise, not literal water.
Роса показывает, что вода оживит мертвых, не буквальная вода.
It's not pouring water on a grave or dripping dew on the grave.
Это не вода, которая... Речь не идет о буквальной физической воде, о том, что водой будут политы могилы или тела.
This figure is just like the figure of giving birth.
Это тоже образ, метафора, метафора рождения.
The dead are going to come out of the earth as though they're born.
Мертвецы восстанут из земли, как будто бы они снова родились.
The earth will give birth to the departed spirits.
Земля даст рождение духам умерших.
There will be a resurrection.
Наступит воскресение.
I find it fascinating to read the commentaries on Isaiah 26:19.
Очень интересно мне было почитать комментарии на 19 стих 26 главы.
Even those commentators who are very liberal in their theology acknowledge that verse 19 must speak about resurrection.
Даже весьма либеральные комментаторы вынуждены признать, что 19 стих говорит о воскресении.
Even the commentators that deny the inerrancy of Scripture will admit that this must speak of resurrection.
Даже те комментаторы, которые отрицают безошибочность Священного Писания, вынуждены признать, что этот стих должен говорить о воскресении.
They say if language has any meaning, this can be the only meaning of verse 19.
Они говорят, что если язык вообще имеет смысл, то это единственный смысл, который можно увидеть в 19 стихе. Только такой смысл можно увидеть в 19 стихе.
But then they decide that if that's what this text says, then Isaiah could not have written it.
Но затем они решают, что если этот текст говорит именно это, то значит его не мог написать Исаия.
Because they do not accept that there was a knowledge of the resurrection as early as Isaiah.
Потому что они не могут признать, что во времена Исаии уже существовало учение о воскресении.
This is in the first part of Isaiah, that is the first Isaiah even for the liberal.
Это в первой части книги пророка Исаии, так что даже для либеральных авторов это первый Исаия.
So if you have one Isaiah that wrote chapters 1 through 39, another Isaiah wrote chapters 40 to 55, and a third Isaiah that wrote chapters 56 to 66, who wrote verse 19?
Так что если один Исаия написал главы с 1 по 39, другой Исаия главы с 40 по 55, третий Исаия главы с 56 по 66, то кто же написал Исаия 26:19?
That's when they decide that this has to be written by a fourth or a fifth or a sixth or even one of them said a 60th author of the book of Isaiah.
Тогда-то они начинают говорить, что этот стих должен был быть написан четвертым Исаией или пятым, шестым, а некоторые даже доходили до 60-го.
And that this verse has been inserted here during the Greek period, long after the time of the exile.
И что этот стих якобы был вставлен в текст во время греческого периода через много веков после исхода.
And why do that?
Почему?
Because it very clearly teaches the resurrection.
Они вынуждены так говорить, потому что этот стих очень ясно учит воскресению.
It's so much simpler, gentlemen, just to accept that Isaiah knew about resurrection.
Однако насколько проще просто согласиться с фактом, что Исаия знал о воскресении.
Let's finish chapter 26 with one word here and then take our break.
У нас остается еще буквально несколько слов сказать о 26 главе, и после этого мы сделаем перерыв.
This chapter closes with an invitation to hide for a little while until the judgment of God has run its course.
Эта глава завершается повелением спрятаться на некоторое время до тех пор, пока не закончится суд Господень.
In other words, this judgment still is yet to come.
Иными словами, этот суд еще не настал.